Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Когда был вынесен приговор по делу о выставке «Запрет на искусство 2006», мне показалось, что завершение этого судебного процесса стало точкой в долгом и постыдном противостоянии поддержанных государством обскурантов с современным искусством. Но впечатление это оказалось ошибочным. Последние события указывают на то, что огонь только разгорается. Одно из свидетельств – интерес, который проявил Центр по противодействию экстремизму к искусствоведческому журналу «Арт Хроника», выходящему уже 11-й год, ведущему российскому изданию об искусстве. Выяснилось, что претензии к журналу возникли у президента группы компаний «Сапсан» бизнесмена Сергея Шмакова. Имя Шмакова стало широко известно, когда по его настоянию русский музей передал драгоценную икону Богоматери в храм элитного коттеджного поселка Княжье озеро. И вот теперь бизнесмен считает, что «Арт-хроника» оскорбила чувства верующих и обращается за помощью в милицию. Главный редактор журнала Милена Орлова недоумевает.
У нас был номер, посвященный отношениям современного искусства российского и, в частности, Русской Православной Церкви. И вот именно этим номером заинтересовались вот люди с Петровки, скажем так.
Ну, не сами по себе, а благодаря тому, что некий господин Сергей Шмаков обратил их внимание на этот номер. Вы вообще знали о существовании этого господина?
Да, я слышала о том, что есть такой человек. Когда вот произошла эта история с переносом иконы Трапецкой Божьей Матери в церковь, которую он построил в поселке Княжье озеро, а икона из Русского музея. Да. Это, конечно, был, ну, в общем, достаточно громкая история, поэтому я слышала это имя.
А его имя как-то упоминалось в этом апрельском номере?
Нет. Никак не упоминалось. Мы, собственно, когда-то у нас была такая новость, но это было зимой. Мы ежемесячный журнал, поэтому, собственно, у нас не было повода что-то упоминать, так сказать, в апреле об этом.
То есть никаких конфликтов, никаких контактов с господином Шмаковым у вас не было, в принципе?
Нет, 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 ничего такого.
Но вы знаете, что конкретно вызвало его недовольство?
Ну, мне показали, да, его претензии и... Собственно, это два пункта. Это иллюстрация к статье, которая называется «Крестовый подход». Не поход, а подход. Ну, там была такая мысль, что мы предоставляем слово, там не было названо имя, но фигуранту уголовного дела о выставке «Запрет на искусство 2006». Ну, судя по всему, речь шла об Андрее Ерофееве. Он наш колумнист уже много лет, постоянный. Это правда.
А вторая претензия?
Вторая претензия о том, что были напечатаны иллюстрации работ, которые фигурировали в деле о запретном искусстве. Но это не соответствует действительности. У нас вот к этой статье не было таких иллюстраций. То есть у нас были иллюстрации, но совершенно другие. У меня возникло ощущение, что журналы, люди, которые написали, в частности, это господин Шмаков, по-моему, он его не видел. Но это мое личное, естественно, ощущение, потому что, собственно, статья, о которой там идет речь, это, я бы сказала, такой академический очерк, посвященный всей истории церкви. Ну, по отношению к присутствию в церкви неких изображений, да, и там просто начинается все от Адама. И вот, собственно, история, почему возникла разница в подходе к современному искусству, к католичеству и у православия, да. Это очень такая солидная статья, но я бы сказала даже, ну, если не научная, то совершенно академическая и очень корректная вообще по терминологии, но скорее даже такую статью легко можно было бы напечатать в каком-то журнале церковном, да. И поэтому мне было, в общем, как-то удивительно, что именно эта статья выбрана как достойная вот такого рода претензий и обращений в отдел по противодействию экстремизму. Это, конечно, удивительно.
Вы боитесь за судьбу своего журнала или относитесь ко всей этой истории насмешливо?
Знаете, я не стала бы употреблять слово «насмешливо», да, потому что это действительно довольно серьезная ситуация, и я надеюсь на ее благополучный исход, конечно же. Но, знаете, я вот как раз думаю, что, например, делать дальше. Если мы являемся законопослушными как бы гражданами, и я не очень понимаю, как быть с массой, так сказать, произведений, которые могут вызвать вот такие вот эмоции у православных верующих, что они немедленно подадут иск о том, что это что-то их оскорбляет, потому что в искусстве, ну, все может кого-то оскорбить. Это непонятно, на что может пасть этот гнев. Ну, вот, скажем, если бы мы захотели написать статью о творчестве Александра Дейнеки, известного советского художника. Известный советский художник работал в журнале «Безбожник у станка». И сделал там за несколько лет массу карикатур на священнослужителей. И вот, например, если мы захотим напечатать такую статью о творчестве художника, что мы должны делать? Сделать вид, что не было такой истории в его творчестве, например, да? Или как? Вот как нам поступить? Журнал совершенно не предназначен там для борьбы за какие-то там идеалы, да? Но мы профессиональное издание, мы пишем о современном и несовременном, и вообще о том, что происходит в искусстве. Вот как мы можем не касаться этой темы, например, да? Что с этим делать? Я не знаю. Вот для меня это какой-то, ну, тупиковый момент, потому что, ну, там, дай бог, эта ситуация как-то там разрешится. Ну, а что будет дальше, например? Ну, то есть я говорю, любое произведение, ну, вот минимально там, я не знаю, о чем угодно, оно может вызвать такую реакцию.
Главный редактор «Арт-хроники» Милена Орлова. Колумнист этого журнала, искусствовед Андрей Ерофеев, признанный Таганским судом Москвы виновным в разжигании национальной и религиозной розни, считает, что приговор по делу о выставке «Запретное искусство» стал началом кампании по усмирению художников.
Этот суд проиграли, и люди, которые нас атаковали, они были таким образом поддержаны, да, правоохранительной системой нашей. То есть было показано как бы средство, которым можно усмирять культуру. То есть это некие невменяемые организации личности, с которыми невозможно найти ни на какой диалог, ни на бытовой, ни на идеологической, там, эстетической почве. Это люди, находящиеся в таком перевозбужденном состоянии, которые занимаются дефамацией, клеветой и предъявляют угрозы расправ. И этими людьми управляют власти, которые, ну, как бы, знаете, здесь ни при чем, реально. Очень удобная позиция. Они, как бы, тянут каштаны чужими руками. Вот такая цензура чужими руками, руками невменяемых организаций, которые выдают себя за патриотические или православные, ультраправые организации. Значит, вот у нас это началось с нашим процессом. Мы пришли к Церетели в Музей современного искусства на Петровке с требованием, что либо вы уберете, либо мы начнем громить ваше гнездо сатанистов. Они пришли на Винзавод, Центр современного искусства. Они угрожают Гельману постоянно. И они пришли в Арт-хронику. Я здесь вижу маховик, который раскручивается. Раньше они искали слабое звено и побаивались таких фигур, как Церетели там, или София Троценко на винзаводе, или Гельман, который там член общественной палаты. А теперь они готовы идти ко всем. Им никто не страшен, потому что их фактически поддержали власти. И пока мы не найдем какую-то профессиональную солидарность в этом вопросе, не выстроим оборонительную систему, мы будем все время подвергаться нападкам этих людей. И, конечно, до тех пор, пока государство со своей стороны, там, Министерство культуры, не проявит какой-то позиции иной, чем они сейчас. Вот сейчас как бы они даже не видят эту ситуацию, они об этом не говорят и не видят проблемы. А, конечно, это их задача была бы обезопасить современную российскую культуру от наезда невменяемой публики.
Но почему «Арт-хроника»? Кому помешал искусствоведческий журнал?
Вы знаете, во-первых, «Арт-хроника» — это журнал, который себе позволяет достаточно многое. Это такой журнал, который можно сравнить с прошлым НТВ, например. Знаете, вот это журнал свободных времен. Это абсолютно свободное, неподцензурное издание, где описывается в частности всякое искусство, и правое, и левое, и салонное там бывает. Но в частности и такое искусство, которое не допускается на выставке, которое сейчас, ну, является в какой-то мере символом оппозиции нынешнему режиму. Потому что так случилось, что в отсутствии иной оппозиции, в отсутствии вменяемой или активной, проявленной оппозиционной культуры, собственной политической, политическая оппозиция сейчас в России соотносится с художественными акциями протестными, с акциями группы «Война», с акциями группы «Протест», с акциями группы «ПГ», «Синими носами» и так далее. В Мавромате в этом же ряду. Вот вы сейчас упомянули Мавромате. Вот в Мавромате в этом же ряду. Соответственно, этих людей выставляют как хулиганов, потому что не только власть, консервативное общество не признает в них художников просто, творцов. И невменяемые вот ультраправые персонажи требуют их судить немедленно и приговаривать к тюремным срокам. Вы знаете, что в Мавромате вот эта опасность нависла.
Дело видеоартиста Олега Мавроматти, о котором говорил Андрей Ерофеев, возникло 10 лет назад. Его обвинили в оскорблении чувств верующих. Олег уехал из России, жил в Соединенных Штатах и Болгарии, но сохранил российское гражданство. И вот сейчас российское консульство в Болгарии отказалось продлевать его паспорт, сославшись на то, что на родине он скрывается от следствия. Единственная претензия к художнику состоит в том, что 1 апреля 2000 года он распял себя во дворе Института культурологии. Что это было? Съемки фильма или какой-то религиозный перформанс? Рассказывает Олег Мавромати.
Это были, конечно же, съемки фильма. Это был один из эпизодов фильма, который я просто не мог доверить никакому актеру, потому что я придерживаюсь в киноязыке такого предельного натурализма. Если я хочу показать, как человеку больно, когда его прибивают гвоздями, я должен показать натурально. Меня не устраивали киношные интерпретации ни до, ни после, потому что они ничего не показывают. Как это на самом деле происходит, и все происходит в кино слишком театрально, что ли.
Что это был за фильм? Что за сюжет?
Фильм был о художнике Олеге Голосие, то есть это реальный художник, которого по некой такой легенде непроверенной убил его приятель, каких-то своих соображений, зависти, непонятно. Ну, у меня это был сценарий несколько иначе, естественно, потому что это художественный фильм. Но я основывался на какой-то реальной истории. И вот этот приятель, он как бы раскаивается и проводит такой перформанс, завершающий его жизненный путь.
Как возникла вот эта идея, что это какая-то акция, направленная против храма Христа Спасителя?
Ну, приехали НТВшники и сняли, и подали это уже под своим ключом. То есть, когда они приехали, ну, это была неожиданность, их никто не приглашал. И они взяли интервью, мне показалось, что это даже, может быть, и неплохо, потому что, ну, такое вливание в постановочное кино какой-то внешней ситуации, то есть, когда приезжают корреспонденты. То есть, они как бы стали актерами в этот момент моего фильма. Вот, собственно, и все. А то, что они показали уже в дальнейшем, интерпретировали это как некую акцию, которая была там связана с храмом Христа Спасителя, это все нонсенс.
Как возникло само уголовное дело и как проходило следствие?
Уголовное дело возникло после подачи заявления приходом святого Николы, который располагается территориально рядом, за оградой Института культурологии, на чьей территории, собственно, и велась съемка эпизода. У храма святого Николы были территориальные претензии к, собственно, территории Института культурологии. То есть они хотели отсудить это уже давно, и вот это показалось, что это очень удобный момент. Потом они подали иск, очевидно, чтобы дискредитировать людей из института и под это дело отсудить себе эту территорию. То есть все упирается в какие-то очень меркантильные вещи, а вовсе не в оскорбление там какой-то сакральности и так далее. Все это надумано. Причем они инкриминировали мне следующее, что якобы во время этой акции, так называемой, присутствовали какие-то дети прихожан, которые, значит, были шокированы, оскорблены данным действием. Хотя на площадке были только приглашенные люди, только приглашенные актеры и, собственно, сама съемочная группа, никого постороннего. Это было просто видно даже на видеозаписи, которая предоставлялась следователю для того, чтобы он сам увидел, что там никого нет. То есть происходило за забором, а с улицы вообще ничего не было видно. Какой-то человек стоит у ограды, потому что это не был крест. А меня прибивали, собственно, к такому планшету деревянному, который был привязан к ограде.
Но прибивали по-настоящему, настоящими гвоздями?
Прибивали, конечно, по-настоящему. Повторяю, что это такой мой кинопринцип. Я стараюсь актера поставить в ситуацию, если актер соглашается, если он готов рисковать, в ситуацию реальную. Если как бы он задыхается, то он задыхается по-настоящему. Если он там еще что-то там делает, не знаю, прыгает с крыши, то он должен делать это по-настоящему.
Ну, кстати, вы ведь не первый, кто носите распятие в акционизм и в актуальное искусство. Герман Ницше это делал, писатель Себастьян Хорсли распинал себя. Ну, в конце концов, певица Мадонна на концертах тоже это делает, да. Ну, имитирует распятие.
Другое это все, опять же, театральное, связано с другим контекстом, с денисийскими мистериями, в частности, у Германа Ницше. Причем там человека просто привязывали веревками, то есть никто не прибивал ему гвозди в руки. Такого история искусства в принципе не знает.
Хорсли делал это на Филиппинах.
Хорсли делал через полгода после меня. Причем в специальном месте, да, то есть он выехал на Филиппины, где это является какой-то нормальной практикой.
Да, на Филиппинах ведь верующие распинают себя каждый год на Пасху, сотни людей.
Себастьян Хёрсли это просто задокументировал, то есть он был таким туристом английским. Он даже не позиционировал это как художественный жест, скорее как экспириенс такой для повышения творческих сил.
Ну, давайте с Филиппин вернемся в Москву к следствию. Как оно проходило?
Оно проходило следующим образом. Вначале прихожане подали на меня иск в Московскую городскую прокуратуру, где моим следствием занималась некая женщина-следователь, которая, к сожалению, не помню фамилию, и она не сочла в моем деянии никакого криминала. Соответственно, мне был выписан документ, что все в порядке. А потом следствие было возобновлено через некого депутата от, сейчас я не могу сказать, какой-то правой партии. Вот это Госдумы, да. И это было поставлено на некий парламентский контроль. Как-то так это звучало. И мной занялся уже Сергей Сергеевич Крылов из Генеральной прокуратуры. Это был специальный следственный отдел по расследованию религиозных преступлений.
Это уже какой год был?
2000 год.
То есть все это еще был 2000 год, то есть довольно быстро это произошло, да?
А, да, все это очень быстро, да. Сам следователь вел себя довольно странно. У меня было тогда приглашение в Болгарию на видеофестиваль. Я его просто спросил открыто, могу ли я поехать на этот фестиваль. Он сказал, да, нет вопросов. То есть никакой подписки ни выезде я не давал. И, значит, он меня просто отпустил. Я выехал на этот фестиваль, и потом мне позвонили друзья из Москвы, сказали, здесь прошла передача «Человек и закон», твой следователь выступал в ней и заявил, что ты особо опасный сумасшедший, который разыскивается. Так что ни в коем случае не возвращайся. Что я и сделал.
То есть вы с 2000 года вообще в России не были ни разу?
Нет, я был 10 лет вне России. Жил в Болгарии, в Америке.
И теперь решили продлить свой паспорт.
Да, причем во второй раз, потому что 5 лет назад я прекрасно в том же самом консульстве в Болгарии продлил паспорт без вопросов. А в этот раз продление не получилось, потому что сейчас вопросы паспортного контроля осуществляет ФСБ. И вот они, соответственно, подняли, видимо, это дело. То есть они работают лучше.
Сейчас вам отказали в продлении паспорта. И что это означает на практике? То есть вас могут депортировать, например?
Мой вид на жительство в Болгарии был выдан мне на основании российского загранпаспорта. И с окончанием паспорта также аннулируется и вид на жительство. Соответственно, я сейчас человек без документов, только со справкой из консульства о том, что я жду некого решения из прокуратуры.
Скажем, поехать в Москву и доказывать свою невиновность вы не собираетесь?
Я думаю, что это не совсем реально, потому что по закону человек, скрывающийся от следствия, может быть отправлен в камеру предварительного заключения до решения суда.
Культуролога Алексея Плуцера-Сарно я попросил объяснить, зачем воскрешается это дело против всемирно известного российского художника.
Мой взгляд на все эти события весьма пессимистичен. Я абсолютно уверен в том, что все эти проблемы, которые мы видим на примере судов над Ерофеевым, Самодуровым и других, я уверен, что все эти проблемы только начинаются, и что все художники должны четко понять, что вертикаль власти уже была построена, вертикаль СМИ мы уже построили, в бизнесе тоже все построились, построенные шеренги, и делают по команде все, что им сказано. А художники пока еще не поняли ситуации, которая создана в России. Ситуация новая, им всем надо построиться, быть либо по эту сторону баррикад с властью, низко кланяться и присмыкаться, либо по другую сторону баррикад. И на самом деле тому же самому Олегу Мавромате просто надо сделать выбор, как это сделали многие. Вот Анатолий Осмоловский, и все сразу понял правильно, съездил на Селигер, к нашистам, почитал им лекции, так сказать, поклонился, и теперь у него будет все хорошо, и будет потихонечку идти в гору, и подачки будут в кормушку падать и со стороны власти. Да и все остальные поняли, что с этим художником нужно работать, и это правильный человек. А Мурамати как-то не понимает ситуацию, куда-то там уехал, ему бы на Селигер съездить, поклониться пониже, лизнуть где надо, и у него бы тоже все было бы хорошо. Это при всем при том, что абсолютно, конечно, не радикал какой-то Мурамати, никакого экстремизма там в помине нет, и никакого, в общем-то, по большому счету, протеста тоже нет. Просто независимый художник с независимым мнением. Но сейчас это уже в прошлом.
Я спросил Олега Мурамати, не хочет ли он съездить на Селигер.
Это очень любопытно. Я могу только смеяться в ответ. Конечно, никогда в жизни я не стану сотрудничать с такой властью. Это очевидно.
Олег, вы знаете, что с 2000 года, вот тогда как раз все началось, в отношениях между актуальными художниками и частью православных, и государством как посредником произошло очень много событий. После судов по двум делам о выставках в Сахаровском центре эти отношения стали очень напряженными. И вот сейчас началось такое абсурдное разбирательство по делу журнала «Арт-Хроника», ваше дело воскресло, и ясно, что еще неизбежны столкновения. Как эту ситуацию разрешить? У вас есть какие-то соображения на этот счет?
Мне очень трудно ответить на этот вопрос. Мне кажется, что вся система, она прогнила насквозь. Это не просто какой-то частный случай, а это крах всей системы. То есть это просто крах демократии, если она вообще когда-то была в России.
То есть отдельно на уровне актуального искусства эту проблему не решить, это комплексная вещь?
Абсолютно, это невозможно. Это проблема системы, а не отдельных ее механизмов.
В защиту Олега Мурамати подготовлена международная петиция, собраны десятки подписей. На воскресенье запланированы акции в его поддержку в разных городах мира. Андрей Ерофеев считает, что спасти искусство от союза мракобесов и государства может только солидарность художников.
Когда речь идет о, скажем, кино, театре или литературе, то, конечно, солидарности там значительно больше. И защитных укреплений, критика разработана, всякого рода издания, обсуждения публичные, известности, мода прикрывает. У искусства пока этого не наработано. Слишком мало коллекционеров, слишком мало известных людей. Это люди не публичные, художники наши. Они не являются авторитетами в обществе. Поэтому искусство – это слабое звено, его можно в целом атаковать. Надо, конечно, выстраивать эту ситуацию, надо создавать снова союзы художников, не по старому образцу, а как по-новому, создавать профсоюз. Это целая работа, на которую идет, я думаю, целое поколение.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». После сводки новостей беседа с французским поэтом и фотографом Дени Рошем.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Польская полиция заявляет, что готова задержать одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, если он прибудет в Польшу для участия во Всемирном конгрессе чеченского народа. Между тем, сам Закаев, интервью нашей радиостанции, сообщил, что только в этом году 3 или 4 раза посещал Польшу. Бывший президент СССР Михаил Горбачев и предприниматель Александр Лебедев избраны сопредседателями учрежденного в среду форума «Гражданский диалог». Форум создан по инициативе Горбачева как надпартийное демократическое образование. В центре Владикавказа в среду прошел митинг с требованием властям Северной Осетии обеспечить безопасность населения. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил 2 уголовных дела по фактам мошенничества при расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку к зимней Олимпиаде 2010 года в Ванкувере. Московская городская дума приняла заявление в поддержку мэра Москвы Юрия Лужкова. В Петербурге прошла серия одиночных пикетов у изолятора временного содержания, в котором находится арестованный на 14 суток лидер городского отделения Российского народно-демократического экономического союза Андрей Пивоваров. Россия и Норвегия подписали договор о морской границе и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Нижняя палата парламента Франции приняла внесенный президентом Николя Саркози законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 62 лет. Европейский союз назначил первую группу глав своих дипломатических миссий за рубежом в рамках внешнеполитической службы ЕС, созданной в соответствии с недавно принятым Лиссабонским договором. 9 военнослужащих иракской армии погибли, 6 человек были ранены в результате взрыва автобуса неподалеку от города Масул на севере Ирака. Франция, Германия и Великобритания обвинили Иран в попытках оказать давление на Международное агентство по атомной энергии. Париж резко отреагировал на критику со стороны Европейской комиссии относительно недавней депортации из Франции сотен румынских и болгарских цыган.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В прошлом выпуске «Поверх барьеров» мы начали разговор о будущем книгоиздания. Сохранятся ли бумажные книги или их полностью вытеснят электронные? Наш гость, поэт и фотограф Дени Рош, уверен, что разговоры о смерти книги – кощунство. Он много лет проработал в издательствах. В начале 60-х был литературным редактором в издательстве «Чу», входил в редакционный комитет известного журнала «Тель-Кель». 30 лет, с 1974 по 2005 год, составлял коллекцию художественной литературы в издательстве «Сёй». С Дени Рошем встретилась в Париже писатель и переводчик Маруся Климова.
Вы начинали как поэт, но потом покончили с литературой и стали заниматься фотографией. Что заставило вас сменить род деятельности?
Знаете, это только среди моих друзей, наиболее доброжелательных, само собой, в свое время пошли слухи, что я перестал писать. Мол, Дени Рош перестал писать, но продолжил свои занятия поэзией другим способом, при помощи фотографии. В общем-то, это была полная чепуха. Естественно, все люди искусства так или иначе создают поэтичные произведения, это понятно. Но я-то и прежде занимался тем и другим. Я начал публиковать фотографии еще в 60-е годы. Однако, вы знаете, во Франции поэты, как, вероятно, и во всем мире, представляют собой нечто вроде касты со своими тщательно оберегаемыми ценностями, и для них предателем является каждый, кто пытается хоть что-то изменить, хотя они и называют его не предателем, а выскочкой. Тем не менее, я вовсе не исчез из литературной среды, не уехал в Индонезию или куда-нибудь на Таити. Нет, я просто перестал сочинять стихи, но это не мешало мне продолжать писать другие книги. Например, в 1982 году я написал роман «Исчезновение светлячков», несколько книг об искусстве фотографии, а некоторое время назад была опубликована моя книга «Фотография бесконечна», в которой говорится не только о фотографии, но также и о литературе. То есть я продолжал писать, но это не мешало мне заниматься фотографией. Сколько я себя помню, я всегда фотографировал. Многие мои снимки были опубликованы и продолжают публиковаться. Тем не менее, для французских поэтов все мои книги, которые были опубликованы после стихов, уже не в счет. А чтобы как-то оправдать мое занятие фотографией, они стали рассматривать фотографию в качестве иной формы поэзии. Но это же полный идиотизм. Никто в мире никогда не считал, что фотография — это другая форма поэзии. Это совершенно разные виды искусства. Надеюсь, вы в курсе, что фотография — это особый вид искусства.
Да, конечно. Более того, мне кажется, что фотография сейчас гораздо более актуальна, чем живопись.
Нет, живопись, в отличие от поэзии, никуда не делась и прекрасно себя чувствует. Проводятся выставки, перформансы, инсталляции, художники по-прежнему пишут картины. Разве вы не знаете, что сейчас самые дорогие предметы искусства — это картины? Сходите на выставку Люсьена Фрейда. Художник еще жив, а его работы уже являются одними из самых дорогих в мире. А ведь он создает свои картины на мольберте при помощи тюбиков с красками. Поэтому я не согласен, что сегодня фотография является более актуальным видом искусства, нежели живопись. Я вообще убежден, что разные виды искусства способны существовать и развиваться параллельно друг другу. Единственное, что сейчас изменилось в фотографии, так это то, что долгое время работы фотографа почти ничего не стоили. Лет 30 тому назад оригинальные фотографии Филиппа Халсмана, которые он сам напечатал и пронумеровал, мог приобрести даже студент. А сегодня такие фотографии стоят
целое состояние. Почему? Да потому что в определенный момент некоторые наиболее продвинутые галеристы поняли, что между двумя выставками живописи они могут спокойно устраивать одну выставку фотографии, поскольку это почти ничего не стоило и было просто. К примеру, когда кто-то хочет выставить мои работы, он просто звонит и предлагает. А я посылаю ему тираж, то есть беру коробку, обклеиваю скотчем и иду на почту. Вот и все. К тому же, если крупные музеи должны оплачивать страховку, то небольшие галереи даже страховку никогда не платят. А потом галеристы поняли, что они могут фотографии еще и продавать. Так что именно галереи взвинтили цены на фотографии, и постепенно рыночная стоимость фотографии приблизилась к рыночной стоимости живописи. И сегодня, например, фотографии Синди Шерман стоят так же дорого, как и картины какой-нибудь знаменитости. А она жива, она даже совсем не старая, не какой-нибудь там миф из прошлого, так что вот. А раньше дорого ценились только старые и редкие снимки, например, 19 века, от оригинальных тиражей, которых мало что осталось. Работы ныне живущих фотографов не стоили практически ничего. Но постепенно ситуация на рынке изменилась, и теперь фотографии оцениваются так же дорого, как и живопись. Но только в этом и заключается различие между ними.
И все же я думаю, что фотография постепенно полностью вытеснит живопись. Все идет к тому. Книг, например, тоже скоро не будет.
Да что вы такое говорите? Это же ужасно. Вы русская, и говорите такие вещи. Книги перестанут существовать. Ваши слова ведь ставят под сомнение существование великой русской литературы. Нет, нет, книги будут существовать всегда. Всегда будут книжные магазины, и всегда будет масса людей, которые будут эти книги покупать. Я в этом уверен. В свое время, когда изобрели пластинки, многие тоже утверждали, что теперь больше не будет концертов. Затем появились компакт-диски, и все решили, что больше не будет пластинок. Но это не так. Все это спокойно продолжает существовать. Сегодня есть люди, которые собирают старые пластинки на 78 оборотов, и они стоят очень дорого. Ничто ничего не заменяет. Единственное, что было заменено, это пишущая машинка. Ее сменил компьютер. Но ведь это же практически то же самое. Такие же клавиши, просто вместо бумаги вы смотрите на экран. А книги — это же еще и фетиш. Когда вы покупаете книгу, вы предвкушаете, как будете ее читать, переворачивать страницы, ощупываете. Это же фетиш. Компьютер же — просто средство. Посмотрите на людей, которые снимают своими мобильными телефонами. Они же никогда не распечатывают эти фотографии. И те так и остаются на их жестком диске, просто стираются, вот и все. Вы даже не представляете, как вы, русская, эпатировали меня, когда сказали, что книги скоро исчезнут. Это просто невероятно. Может быть, для людей, которые занимаются научной работой, интернет и компьютер — это и замечательно. Они получают доступ во все библиотеки мира, что, безусловно, очень удобно. Но есть ведь и такие, кто читает романы ради удовольствия. Зачем им лезть в интернет, если они хотят просто получать удовольствие от чтения книг? Электронные книги, по-моему, вообще невозможно читать. Это же просто какая-то шутка, фикция. Их купит только тот, кто вообще никогда не держал в руках нормальных книг.
В самом начале своей литературной карьеры вам довелось сотрудничать с таким легендарным авангардным журналом, как «Тель Кель». Не могли бы вы рассказать об этом периоде своей жизни немного подробнее?
Свои самые первые тексты я сначала послал редактору литературного отдела издательства «Сой», которого звали Жан Кироль. Это был очень популярный после войны писатель. Он издавал журнал «Экрир». В журнале одна треть отводилась под прозу, еще треть под романы и треть под поэзию. Для начинающего автора публикация там считалась большой удачей. Вот я и послал туда свой текст, а когда он был опубликован, Кироль мне сказал, что мною заинтересовались в «Тель Кель». К тому моменту «Тель Кель» существовал уже 2 года. Там я и встретился с Филиппом Солерсом, который проявил большую заинтересованность в том, что я делаю, и предложил мне войти в редколлегию. Я согласился, поскольку в то время, это был 1962-1963 год, «Тель Кель» являлся самым продвинутым авангардным изданием. Так что мое появление там выглядело вполне естественным, ибо соответствовало новаторскому духу моего творчества тех лет. Потом к нам стали присоединяться новые люди. Появился Барт и Капсон, появились структуралисты, и все это придало журналу дополнительную ценность.
Мне кажется, что в ваших работах, как и в вашем балансировании между занятиями литературой и фотографией, ощущается стремление остановить время, вернуть прошедшие мгновения. Можно ли сказать, что вами, как и Марселем Прустом, движет желание вновь обрести утраченное время?
Не совсем так. Пруст пытался вновь пережить прошедшее время, а фотография не поможет вам это сделать. Фотография — это запечатленное мгновение. Вы фотографируете мгновение, настоящий миг, а вовсе не прошлое.
Однако у вас есть целая серия фотографий вашей жены, где она запечатлена в тех же самых местах и интерьерах, что много лет назад. Разве это не попытка снова пережить прошлое?
Действительно, иногда такое случается. Несколько раз я делал серии фотографий в том же месте и с теми же персонажами, что и несколько лет назад. В частности, я сделал несколько серий снимков моей жены на берегу моря, в небольшой деревушке в Севене. Она сидела на низком заборчике и улыбалась, а этот заборчик отделял церковь от кладбища, которое находилось внизу. И так получилось, что через несколько лет мы снова оказались в том же месте. Я предложил ей повторить те кадры. А потом, позже, я решил, что, возможно, нам стоит туда съездить снова. И потом мы отправились сюда еще и в четвертый раз. Так что первая фотография из этой серии была сделана в 71-м году, а последняя то ли в 2005-м, то ли в 2006-м. Но когда я делал последние снимки, мне хотелось, чтобы Франсуаза была в другой позе, хотя она постоянно принимала ту же самую. Сидела на низеньком заборчике, скрестив ноги. Слева были деревья, а справа внизу виднелось небольшое кладбище. Я чувствовал, что мы делаем эти фотографии в последний раз, потому что в эту деревню добраться довольно сложно. Нужно много часов ехать на машине, и моей жене это уже начало надоедать, поскольку машину приходится вести ей. Поэтому я и решил, что неплохо было бы найти способ как-то подчеркнуть то, что эта фотография является последней. Вот я и предложил ей повернуть ноги в сторону кладбища. Мне просто хотелось указать на некоторые отличия этого снимка от предыдущих, подчеркнуть, что он является завершением спирали, и ничего больше. Я совсем не ожидал, что эта деталь вызовет потом такую странную реакцию. Многие ведь стали говорить: «Ты представляешь, что ты сделал? Ты же заставил ее повернуться к кладбищу, к смерти. Так нельзя, это ужасно». Фотографы вообще очень суеверные люди. Ну, а я просто опубликовал все четыре фотографии вместе, вот и все. И ничего не случилось. Разрыв во времени между снимками 34 года. Никто никогда такого раньше не делал. Почему? Даже странно. Но я по-прежнему продолжаю писать. Недавно я взялся за новую книгу, в которой не будет ни одной фотографии. Это роман. А 2 года назад я опубликовал книгу «Фотография бесконечна». Она была написана по заказу издателя, который хотел, чтобы я рассказал о своей карьере фотографа, как это началось, как я к этому пришел, какие темы освещал. Получилось нечто вроде хронологического описания. И вот теперь мне захотелось рассказать о моих занятиях литературой. Я решил сохранить здесь тот же принцип бесед, что и в первой книге. Правда, здесь говорить буду уже только я, буду рассказывать о своем творчестве и пояснять его. Более того, я решил себя особенно не ограничивать какими-то рамками, поэтому собираюсь начать эту книгу с описания своего рождения. Таким образом, я расскажу о своей жизни, но это не автобиография. Я просто пытаюсь связать некоторые эпизоды своей жизни воедино, чтобы восстановить момент фрустрации, которую я ощущал по отношению к некоторым литературным произведениям, и объяснить, почему в какой-то момент я почувствовал необходимость начать писать. Кроме того, собираюсь рассказать о каждой своей книге. То есть это будет некая смесь, которую сложно причислить к тому или иному жанру. Короче, я собираюсь немного развлечься.
Я знаю, что вы занимались еще и переводами. В частности, перевели Канта с Эзры Паунда.
Нет, только половину.
А вы переводили еще что-нибудь?
Я переводил и другие тексты, но никогда не занимался этим профессионально, никогда не считал себя большим мастером перевода. Кроме того, я не так уж хорошо знал английский язык, и занятие переводом особенно меня никогда не привлекало. Даже явные смысловые противоречия никогда не казались мне существенными. Я считал, что это не так уж и важно. К тому же для текста Эзры Паунда это на самом деле несущественно. Главное — переводить так же оригинально, как он писал. И это было самым сложным. Я начал переводить первую часть тома Кантас, которая называлась «Пизанские Кантас», а потом перевел еще одну книгу Паунда, уже исключительно ради того, чтобы заработать на пропитание. Это была научная книга и не особо интересная. По тем же продовольственным причинам я перевел воспоминания о детстве сестер Бронте и, наконец, перевел американского писателя Роберта Кувера, которого я опубликовал в издательстве «Сой», где тогда работал. Но мне никогда не нравилось это занятие.
Мне кажется, переводчику нужно обладать особым складом, быть методичным, заниматься своим трудом по 5 часов к ряду каждый день. Я просто не способен на такое. Но я всегда восхищался переводчиками, поскольку они принадлежат к категории людей, одержимых своей профессией.
Вы упомянули сейчас про свою работу в издательстве «Сёй».
Да, я основал там в 1974 году коллекцию «Фиксион Эсси» и возглавлял ее почти 30 лет до того момента, пока не ушел на пенсию.
То есть вы сами выбирали книги для издания? Что было вашим основным критерием отбора при выборе книг?
Прежде всего, это должна была быть хорошая литература. Я опубликовал самые разные книги, романы, эссе, рассказы. Я всегда придерживался принципа эклектики, сохраняя таким образом дух Тель-Кель.
Я слышала, что именно по вашей инициативе была опубликована книга Катрин Милле «Сексуальная жизнь Катрин М».
Да, именно я ее предложил. Точнее, Катрин сказала мне, что хочет написать книгу о своей сексуальной жизни. Мы заключили договор. Мой патрон интересовался у меня: «Ты уверен?» И я ответил: «Послушайте, тысячи писателей каждый день мечтают однажды проснуться и написать эротический роман, который сокрушит все, что существовало прежде в этом жанре. Ведь великих эротических книг очень мало, их просто не пишут». Я понял это за 30 лет своей работы в издательстве. За все это время только один раз мне принесли эротическую рукопись. Один единственный раз. Поэтому я сказал своему шефу, что прекрасно знаю Катрин Милле. Она пишет книги об искусстве, а теперь надумала написать эротическую книгу. Конечно, есть один шанс из 10, что она ее вообще напишет, и что книга будет интересной. Но такой шанс есть. И она сделала это. Теперь это бестселлер, изданный во всех странах, кроме мусульманских. Был, правда, один турист. Турецкий издатель, который хотел это сделать, но все ему говорили: «Ты сошел с ума, Катрин М., это скандал, это очень опасно». Он долго упирался, но в конечном счете все равно отказался.
А каких писателей вы могли бы выделить?
На этот вопрос я никогда не отвечаю.
Ну тогда хотя бы кого из русских писателей вы любите?
Должен признаться, что я очень мало читал русскую литературу. Конечно же, Тургенева, Толстого, но не самые известные книги. В основном короткие книги, сборники рассказов. Достоевского, например, я совсем не читал. Но если вы зададите подобный вопрос другим французским писателям, они наверняка сразу же назовут вам Достоевского. Это у них такой джентльменский набор: Достоевский, Флобер, Пруст. У Достоевского, вы знаете, есть такая сугубо русская тяга к мистике. Но вся эта мистика, чувство вины, покаяние, искупление меня как-то не особенно интересуют.
Мистик, кульпабилите, дамнасьон, редампсьон, туса...
На «Волнах свободы» вы слушали беседу Маруси Климовой с поэтом и фотографом Дэнни Рошем. Следующий гость радиожурнала «Поверх барьеров» – живущий в Берлине немецко-грузинский философ и писатель Гиви Маргвелашвили. Он родился в Берлине в 1927 году. Его родители бежали от советской власти в Европу. Беседа, которую записал корреспондент «Свободы» Юрий Векслер, выходит в эфир в день 80-летия со дня рождения философа Мираба Мамардашвили, с которым Гиви Маргвелашвили дружил.
При нацистах Гиви стал Свингюнге. Это в каком-то смысле антипод Гитлерюнге. Свингюнге, свинговый парень, это словосочетание означало принадлежность к Свингюгенд, поклонникам американского стиля в одежде и заядлым танцорам под американскую джазовую музыку. Именно таким и был в годы нацизма берлинский парень Гиви Маргвелашвили. Все это было своеобразным, ежели и не политическим протестом, то демонстрацией стилистического неповиновения, отказа от предписанного нацистами стиля жизни. Свингующую молодежь нацисты преследовали как инакомыслящих. Гиви Маргвелашвили вспоминает об этом времени.
Мы обожали эту музыку. То, что мы сегодня слышим, и как это совершалось в то время. Там был политический импульс, политический, понимаете. Это было связано с мечтами и иллюзиями. Но все равно это как-то придавало этому нос такой, значит, неповторимый. Потом меня поразило, что эта самая музыка перешла в Россию. И там тоже молодые люди этим восторгались. Почему это так? Потому что в этой музыке есть что-то объединяющее, понимаете? Что-то демократическое. Все могут шевелиться, как хотят.
Батона Гиви, как зовут его в Берлине русские друзья, имеет в виду то явление, которое в Советском Союзе называли стиляжничеством. Он видит в стилягах советский вариант «Свингюгенд». Знает он о нем не понаслышке. Дело в том, что большую часть своей жизни Гиви Маргвелашвили прожил в Советском Союзе. Приход советской армии освободительницы в Берлин стал трагедией для Гиви. Он вместе со своим отцом был арестован НКВД, а отец был вскоре расстрелян. Гиви был доставлен к дальним родственникам в Тбилиси, где он учился, а потом работал учителем немецкого и английского языка, где начал писать, в частности, о философии Хайдеггера, причем писал на родном немецком языке. Кроме него, Маргвелашвили владеет английским, французским, а русский и грузинский изучал уже живя в Грузии. С приходом перестройки он начал публиковаться в Германии, а в 1991 году он вернулся в Берлин, где и живет по сей день.
И, в общем-то, вы вернулись
поздно.
Но в родной город, по сути дела.
Да, родной город. Я же пишу по-немецки. Мой читатель здесь. Уже ряд книг я успел здесь опубликовать, хотя, значит, резонанс еще далеко не такой, который, по-моему, эти вещи заслуживают.
В ноябре 2008 года Гиви Маргвелашвили был достоин высшей награды Германии Федерального креста с лентой.
Вы себя считаете и философом, и писателем, или все-таки что важнее для вас?
То и другое одинаково плохо. Но я думаю, что вот я имею свое сказать. Я хочу вот это как раз, чтобы фиксировалось где-то, и чтобы люди, значит, знали, как было мне между этими двумя государствами. Роман у меня вышел, называется он «Der Kontakt». Контакт – это контакт.
Да.
Но
контакт от слова
«кант». Контакт. Да, да. И там, значит, я ищу этого контакта, значит, во всех слоях общества. И здешнего, и гузы, что было. Это 800 страниц. Но продается плохо. Но я могу считать себя счастливцем, потому что я нашел издателя, который меня все равно, значит, издает.
Хорошо ли вы помните Берлин довоенный и во время войны?
Да, конечно, помню. В западной части Берлина стоит разрушенная церковь. Кайзер Вильгельм Грехницкий. Я видел, как она горела. Я родился там. Там имеются еще друзья с того времени, школьные. Да, два, которые живут в том квартале там.
Недавно Гиви Маргвелашвили опубликовал в Германии свою статью о философе Мирабе Мамардашвили «Философия в действии». Батона Гиви познакомился с Мирабом Мамардашвили, когда тот в 1980 году был вынужден покинуть Москву и искать работу в Тбилиси.
Когда Мираб перевелся из Москвы в Тбилиси, в наш философский институт, я уже несколько лет работал над феноменологией. И, естественно, когда я с ним познакомился и слушал, я искал всегда что-то общее с феноменологией. И должен сказать, что находил. Мираб – это философ, можно сказать, поступка, мыслительного поступка. А Хайдеггер, например, философ мыслительного решения, настоящего решения вот такого, где вы, значит, полностью в силу своего собственного амбициозного бытия, допустим, так, вы там выражены в этом решении. Чем это не поступок? То же самое. Да? Многие такие переходы есть между философией Мираба и феноменологией. Излучали, значит, эти личностные качества, так что все были под его влиянием, и все слушали его, и не могли оторваться от того, что он говорил. Теперь насчет собственной философии. Всегда подчеркивал, что это его термин. Авторский слой – это в сознании. Вот это главное. Значит, если этого слоя нет, то индивида нет фактически. Философского индивида вообще нет, и общего индивида тоже оставляет желать лучшего. Авторский слой должен быть. И тогда, если этот слой, значит, есть, если человек в силу своего умственного и мыслительного напряжения этот слой в самом себе создал, то он уже в сферу сознания попадает, и он начинает ориентироваться по тому, что действительно, ну, что является настоящей ценностью в умственной жизни, в интеллигентном бытии индивида. Он был той личностью, о которой сам говорил. И, конечно, он был критичен. Критичен это к своим грузинам, конечно, это да. и к русским тоже. Например, его аргумент такой: в России нет цивилизованного общества. Есть только элементы этого общества. Но из этих элементов не была создана структура. Понимаете, и структура – это одна составная часть подлинного сознания. Авторская структура всегда. Вот когда он говорил об этом вопросе, он подчеркивал, что философия началась поздно в России. Чадаев, и потом прыжок Соловьев, и потом Шестов, Бердяев. Это тоже показатель нового. Сосредоточенного мышления не было. Была рассредоточенность. И так веками это было. И поэтому, Юрий говорил мне, этот ужас, этот советизм мог там корениться. И еще это символ мираба, анкилоза. Вы знаете, что такое?
Нет.
Это болезнь, когда вы не можете встать, потому что ноги ригидные. И он говорит, что просидели 70 лет, почти век, значит, на скамье как послушно. Теперь встать на ноги им трудно, потому что циркуляция болит, и предпочитают сидеть.
Биография, судьба Гиви Марвелашвили необычна и полна крутых поворотов. Повороты судьбы человека очень занимали и Мираба Мамардашвили.
Он очень любил Пруста. Вот этот писатель, он исходит из случайного воспоминания такого, как бы, которое вдруг у вас возникает, и может оно иметь что-то очень важное для вас. И вы еще не совсем понимаете, что такое, но вы чувствуете, что где-то в прошлом вас оттонуло по существу. И вот такие мгновенности, значит, это в нашей жизни есть. Только мы слепо проходим мимо. А если быть, значит, более aufmerksam, внимательны таким вещам, то наш жизненный путь оказывается сложенным из таких очень важных, экзистенциально важных мгновений. Это наш настоящий путь, который нас формировал, и если нам удается его восстановить, это топография, значит, это сознание назвало, то это большой подвиг, это тоже отличительная черта, значит, настоящей персоны.
Интересно, думал ли Батона Гиви о себе, о своей судьбе, когда рассказывал об этом?
Беседа Юрия Векслера с немецко-грузинским писателем и философом Гиви Марвелашвили завершила выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Его подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.